Соколом я вылетел в свободы редакционных коридоров из кабинета Левтины Семенны Зубцовой. Эки я молодец! Возьми с полки пирожок, юркнуло детское дворовое выражение 40-х годов. Или я был скакун Гарунааль Рашида, способный без всадника возноситься над снегами и льдами крыши мира, экое дикое воспарение. Но все равно я был молодец. Я не оплошал перед собеседователем Сергеем Александровичем Кочаровым, отнюдь не оплошал. Мне хотелось сейчас же поведать о собственной доблести, но кому? Всем? Нет, хоть кому-нибудь. Здравствуйте, но я же дал слово помалкивать, и похвастаться было нельзя. В армию погонят служить, ну и хрен с ней, с армией. Никто в ярмо впрячь меня не сможет. Что это ты, Василий, какой-то взъерошенный или воспламененный, оценила меня Зинаида Евстафьевна. Но если сохранил свое в себе, то и хорошо. А вы, Зинаида Евстафьевна, сообразил я, из-за меня, что ли, пришли в 10 часов?
Стало бы я из-за тебя, паршивца, время тратить, проворчала Зинаида, будто смутившись, и быстро вышла из моей комнаты.
Часа через полтора она снова зависла над моим столом.
Это чем же ты благотерпимую Алевтину Семеновну удручил? Она обычно со мной молчаливая, заговорила. «Ваш-то парнишка, — говорит, — это ты, мой парнишка, оказывается, невежливый грубиян?» «Это кто же тебя грубияном воспитал? Ба, да ты уже и не воспламененный, а прокисший! Что же этого и следовало ожидать?»
И она опять покинула мой кабинет. Я действительно сидел прокисший. Чему я радовался-то, дуралей, в коридоре 6-го этажа? Молодец и вольно-поднебесный скакун. Вот именно что скакун из конюшен подневольных войск. Какие уж тут Гималаи души и свободы.
Мне хотелось напиться.
Я ни с того ни с сего стал рыться в своих бумажках и выволок из них клочок с записанным вчера адресом Аптекушина. Вот взять сейчас, бросить все и отправиться отыскивать Аптекушина, отыскав с ним и напиться. Но он, небось, если существует сейчас на работе, а адрес его у меня домашний. Вечером же я, пока мне не сказали брысь, должен был хотя бы из уважения к Зинаиде читать рабочие полосы. Все же я спустился в буфет и выпил 2 бутылки Жигулевского.
Но воровато выпил, в одиночестве, оглядываясь по сторонам, не показывает ли кто на меня пальцем.
Беседа с Сергеем Александровичем продолжалась почти 50 минут. Стало быть, до меня за 3 часа упорств Сергея Александровича в кабинет Алевтины Семеновны заводили 4, в крайнем случае 5. А в редакции больше 70 так называемых пишущих, то есть творческих работников, это не учитывая сапкоров в республиках и во всех крупных областях. Но заводили в кабинет 6, в том числе и меня. Может быть, конечно, собеседования проходили и в иные дни, я о них не знал. Но соображение об этом сейчас для меня ничего не меняло. Отчего же мне выпало такое счастье возбудить надежды в Сергея Александровича и его коллегах? Отчего в их соображениях я существовал вполне возможным стукачом? То есть, по их понятиям, я созрел до стукачества и шпионства. Я пообещал себе обдумать услышанное и прочувствованное в кабинете КВ, но, успокоившись от осмыслений, себя освободил. Кто я? Кто я на самом деле? И за кого меня принимают и каким трактуют? Какие поводы своим поведением и своей сущностью дал я, чтобы меня соединили с подлостью и негодяйством? Себя я мог бы успокоить. Но ты-то не способен ни на стукачество, ни на участие, пусть и в государственном подглядывании за чужими тайнами. Однако, стало быть, я именно походил на способного стучать и шпионить. И таким меня могли видеть не только ловцы человеков, а самые обыкновенные люди. Вот что для меня было страшно. И теперь поползет по редакции
А Куделина-то призывали в стукачи. Мало ли, что Зубцова обозвала его грубияном, это все игры. На самом-то деле вполне вероятно, что он, погремев с доводами собеседователя, все же согласился и готов служить государству верой и правдой. «Что ты горюешь?» — сказал я себе тут же. «Выгонят тебя отсюда очень скоро, обещано же, и никто о тебе мелкой мелочи через 3 месяца и не вспомнит, был ли такой, согласился ли, не согласился ли». «Выгонят, выгонят», — звенело во мне. «И даже нищим учителишкой не позволят стать. Это кто же мне теперь доверит преподавание истории, науки общественной? А ведь они почти сошлись в оценке моей натуры, КВ и Сергей Александрович Кочаров. Но Сергей Александрович выразился определеннее. Говно невесомое, плавающее в житейской проруби. Аптекушин. КВ же развешивал на мне, как на елке, флажки определений. Благонамеренный, верующий, вроде бы верующий, избегающий, скорее всего, из осторожности, трусости по Сергею Александровичу, людей иных мыслей и убеждений, клеветников по Сергею Александровичу и их самоиздатовских клевет. Старомодная моральная чистюля, единорог по Цыганковой. И Цыганкова сюда же. Но в какой связи ее упомянул Сергей Александрович? А не были ли скреплены чем-то мое собеседование с КВ и мое собеседование с Сергеем Александровичем? И как появился на 6-м этаже улыбчивый ловец человеков? По какому-либо заранее имевшемуся расписанию их ведомства? Или его вызвали пролетающие обстоятельства, дарение салонок, гнев на главного редактора, загадки Ахметьева, скандал на часть интересного письма и гипотетическая дуэль, самоубийство ответственного секретаря №2 Чукреева? Что было мне гадать? Я же оставался собой при любых поворотах житейской истории. Собой и совсем своим. Никого не одолевшим и никого не устыдившим. А раздавленным червяком, какого уже и смысла нет насаживать наживкой для окуня. Человеком без надежд, без нормального жилья для стариков, без джинсовых штанов из американской лавки. На Первой Мещанской есть овощные магазины, соображал я. На Трифоновской в Орловском переулке устроюсь я туда. Если не заберут в армию, устроюсь и сопьюсь. Напиться я все еще хотел и сегодня, но не выходил. Днем позже ко мне подошел классик Бодолин и сказал: «Слушай, Куделин, не согласишься ли ты пообедать со мной?» «Дима», — сказал я, — «что-то я не понял, в чем твоя трудность?» «Василий, я хотел бы посидеть сегодня в шашлычной, думал позвать Чупихину, она куда-то улетела. Пошли, сходим на часок, посидим». «Я вряд ли заменю Чупихину», — замялся я. «Да насчет Чупихина я просто так сказанул. У меня нет денег на шашлычную», — сказал я. «Я же приглашаю», — чуть ли не обиделся Бодолин. «Получил гонорар на радио, возьмем шашлычки, цыплят, коньяку. Понимаешь, я не могу пить один». «Мне читать полосы ночью», — сопротивлялся я. «Да брось ты», — рассмеялся Бодолин, — «не окосеешь. Зрачки от коньяка расширятся и зорче станут. Ну, допустишь, какие-нибудь 2 опечатки, кто их заметит?» «Ну ладно», — пробормотал я, — «но ненадолго». Предложение его было странным. В приятелях с Бодолиным мы не ходили, и ко мне, так казалось, он относился с высокомерием признанного черкиста. Если не с высокомерием, то с пренебрежением. Но что-то было сейчас в его глазах, в его движениях и даже в интонациях его просьб, что заставляло меня думать. Зовет он посидеть за рюмкой коньяка именно меня неспроста, и, возможно, желание его связано со вчерашними собеседованиями. Оттого я и принял его приглашение. Шашлычных поблизости было несколько. Чаще всего в дни зарплат редакционные компании обедали в шашлычной на Ленинградском проспекте напротив гостиницы «Советская». Естественно, шашлычная именовалась антисоветской. Но Бодолин сказал: «Пойдем на Роскову. Там тихо, уютно, и знакомые официантки».